Винашка пожал плечами и двинулся назад по ущелью. Они уже снова видели водопад, когда он остановился рядом с чем-то, что выглядело как неглубокий жёлоб, выветрившийся в скальной стене. Присмотревшись, Конан увидел цепочку неглубоких выемок для рук, выбитых в сплошной каменной стене. «Я бы углубил эти оспины», — проворчал Конан, но тем не менее стал подниматься следом за Винашку, цепляясь за неглубокие выемки пальцами рук и ног. Наконец они достигли верхушки каменного гребня, образующего южную стену ущелья, и уселись на него, свесив ноги. Ущелье извивалось внизу под ними, как след змеи. Конан посмотрел поверх противоположной, более низкой стены ущелья, в долину Акрим. Справа от него утреннее солнце стояло высоко над блестящим морем Вилает. Слева возвышались пики Колхианских гор со снежными шапками вершин. Бросив взгляд назад, он мог видеть путаницу скал и ущелий, где, как он знал, стояла лагерем его команда. Дым все еще лениво поднимался вверх от почерневших пожарищ, которые только вчера были деревнями. В глубине долины на левом берегу реки были расставлены шатры из шкур. Конан увидел людей, снующих как муравьи, среди этих шатров. «То были герканцы», — сказал Винашко, и указал Конану на выход из долины, устье узкого каньона, где был лагерь туранцев. Но внимание Конана было поглощено крепостью. Крепость была прочно поставлена в теснине среди скал между ущельем, которое находилось под ними, и долиной. Замок был обращен фасадом к долине и полностью окружен массивной 20-футовой стеной. Тяжелые ворота, по обе стороны которых высились башни с узкими бойницами для лучников, главенствовали над внешним склоном. Этот склон был не слишком крут, по нему можно было взобраться пешком и даже верхом, но он был совершенно гол и не предоставлял возможным атакующим никакой защиты.
«Только дьявол может решиться штурмовать эту крепость», — проворчал Конан. «Как мы можем добраться до королевского брата через эту кучу камня?» «Отведи нас к Артабану, чтобы я смог доставить его голову на Запорожку». «Будь осторожен, если тебе дорога своя собственная голова», — ответил Винашка. «Что ты видишь в ущелье?»
«Голый камень. И только вдоль потока полоска зарослей».
И Юэджи оскалился в волчьей ухмылке.
«А ты заметил, что на правом берегу заросли гуще и выше?» «Слушай, скрытые завесой водопада мы можем наблюдать и дождаться, когда туранцы направятся вверх по ущелью. Затем, пока они будут заняты в замке Глега, мы спрячемся в кустах у потока и нападем на них, когда они будут возвращаться. Мы убьем всех, кроме этой яспы, его возьмем в плен. Затем вернемся обратно через тоннель. У тебя есть корабль, на котором мы сможем бежать?»
«Да», — ответил Конан, вставая и потягиваясь. «Винашка, есть ли какой-нибудь другой спуск вниз с этого лезвия ножа, на котором мы сидим, кроме того, которым мы пришли?»
«Есть тропа, которая ведет на восток вдоль гребня и затем спускается в лабиринт ущелий, в одном из которых стоят лагерем твои люди. Смотри, я покажу тебе. Видишь вон ту скалу, похожую на старуху? Около нее надо повернуть.
Конан внимательно выслушал, куда и как надо поворачивать, но суть объяснений сводилась к тому, что этот опасный путь более подходящий для каменного козла или сирены, чем для человека, не давал возможности попасть в ущелье под ними. Посреди объяснений Винашка вдруг повернулся и окаменел.
«Что это?»
— воскликнул он.
Из удаленного гирканского лагеря галопом вырвались всадники и, нахлестывая лошадей, проскакали через мелкую реку. Солнце сверкало на остриях пик. На стене крепости замелькали шлемы.
«Атака!»
— вскричал Винашко.
«Хосатрал Хел! Они переменили планы! Они собирались напасть не раньше вечера! Быстро! Нужно спуститься, прежде чем появятся туранцы!»
Они стали спускаться по неглубокому жёлобу, шаг за шагом, медленно и осторожно. Наконец они ступили на дно ущелья и поспешили к водопаду. Они добрались до водоема, пересекли карниз и нырнули под водную завесу. Как только они оказались в сумраке позади водопада, Винашко схватил Конана за одетый кольчугой локоть. Сквозь шум воды кемериец расслышал звон стали о камень. Он выглянул наружу, через мерцающую стену воды, которая делала все размытым и призрачным, зато скрывала их от взглядов тех, кто находился снаружи. Конан и Юэтши едва-едва успели попасть в свое убежище. По ущелью двигался отряд высоких людей в кольчужных латах и шлемах, обмотанных тюрбанами. Во главе их был человек выше остальных ростом, чернобородый, с ястребинными чертами лица. Конан шумно выдохнул и, положив руку на рукоять меча, подался вперед, но Винашка вцепился в него.
«Во имя богов, казак!»
— яростно зашептал он.
«Не отдавай наши жизни понапрасну. Они у нас в ловушке. Но если ты бросишься прямо сейчас...»
«Ха, не волнуйся», — ответил Конан с угрюмой ухмылкой. «Я не такой простак, чтобы испортить добрую месть бездумным порывом».
Туранцы пересекли узкий поток. На противоположном берегу они остановились, как будто прислушиваясь. Конан и Юэтши различили за шумом воды отдаленный многоголосый вопль.
«Атака!»
— шепнул Винашко.
Как будто это было сигналом, туранцы быстро устремились вдоль по ущелью.
Винашко коснулся руки кемерийца.
«Останься здесь и наблюдай. Я вернусь и приведу твоих пиратов».
«Поторопись», —
сказал Конан.
«Если ты не успеешь привести их вовремя, все пропало».
И Винашко исчез, словно тень.